Виктор Державин. Агентурная разведка. Часть пятая. Подсказки интуиции. Читает Мироненко Юрий. Предисловие. Нередко в ситуациях, когда человек не уверен, как правильно поступить, ему советуют прислушиваться к тому, что говорит сердце, а не разум. По определению, внутренний голос — это нечто непонятное, то, чего не должно быть в принципе. На вопрос, существует ли в природе интуиция, можно однозначно ответить «да». К сожалению, не каждый из нас понимает, когда она подает сигналы о действии или бездействии. Чтобы правильно воспользоваться этим даром, его стоит развивать. Но в первую очередь важно понимать, что собой представляет интуиция. Наверняка в какой-то момент вы понимали, что что-то пошло не так, как нужно. У вас появлялось желание отбросить все правила и пойти по совсем другому пути. Возможно, у вас возникало ощущение опасности или непонятное внутреннее беспокойство. Именно это чувство и есть интуиция. Интуиция — это работа подсознания, необъяснимая логикой чувства. Не все процессы, происходящие в нашем мозге, можно объяснить логическим путем, не все можно осознавать. Шестым чувством называют знание, которое уже есть где-то в закромах нашей памяти, но человек не может выразить его рационально. Если заглянуть в толковый словарь Ожегова, то можно найти такое определение. Интуиция — это чутье, тонкое понимание, проникновение в самую суть чего-либо. Если объяснять простыми словами, то интуиция — это то, чего мы знать не можем, но откуда-то все-таки знаем. Мой опыт службы в нелегальной стратегической военной разведке говорит, что интуиция — незаменимое чувство для разведчика. И те, у кого это чувство хорошо развито, непременно добиваются успеха. Глава первая. Вернувшись в Бостон, мы приступили к своим делам. Ричард, оказывается, очень ждал меня и не осмелился потревожить в отпуске, несмотря на то, что обычно он на такие мелочи не обращает внимания. Сказал, что почувствовал недостаток организации по всем направлениям. То есть косвенно высоко оценил мои организаторские способности, подчеркнул мою нужность, возможно, даже незаменимость. Тем временем в мыслях я кружил вокруг портфеля Ричарда. У меня уже родился замысел. Я передал Крупину фотографию замка на портфеле. Тот пообещал в скором времени прислать инструкцию по вскрытию таких примитивных замочков. Майк подготовил очень большой материал. Встретил меня радушно, приветливо. По моим наблюдениям, у него сложилось впечатление, что я могу решить любую проблему — или устроить ее кому угодно, не оглядываясь на закон. Я понимал, что он считает меня ценным приятелем, полезным партнером, и не хотел его разочаровывать. Нино доложила об огромных успехах с учениками и о том, что Ричард материально помог ей. Он поступил очень по-доброму и не стал ставить никаких условий. Нино интеллигентно дала понять, что у них уже близкие отношения. Рано или поздно это должно было произойти. Я не против. Это ее личное дело. Люда доложила, что сенатор несколько раз встречался с Джимми. Один раз они встречались в кабинете сенатора. Уточнила, что при этом было много выпито, а Джимми с Полом выходили из офиса сильно пьяные и в обнимку. Выводы можно сделать, но все-таки как-то проверить. Также Люда сообщила, что Джимми уехал в Европу и сам не знает, когда вернется. Сенатор встретил меня с радостью. Сильно благодарил за оказанную в России услугу. Я еще не знал, что его просьба выполнена в лучшем виде. Теперь у него в долгу оказался очень важный для него человек. Он вошел в одну из важных сенатских комиссий, связанных с тратами по линии Государственного департамента и разных некоммерческих организаций, поэтому пообещал порадовать меня в следующем месяце. Намекнул, что исполнит и ранее обещанное, что было для меня очень и очень важно. куда важнее, чем дела этого газдепа. Но самая искренняя радость была у моих работяг. Они ждали меня и очень добродушно встретили. Рассказывали о разных производственных проблемах, о непонятливых менеджерах, шутили. Они видели во мне защиту и ждали помощь. Этим людям я помогу в первую очередь, еще и Ричарду доложу. Пропиарюсь заодно, тоже нужно. Это обязательно. Как говорили в мои времена, показуху в нашей армии никто не отменял. Генеральный менеджер как-то совсем упорно не хочет общаться с работягами и слушать их. Ну и дура. Значит, по делам. Ресурс с работягами у меня эксклюзивный и вообще не задействованный. Посмотрим. Есть кое-какие идеи. Вся моя сеть в сборе, на месте, жива и здорова. Готова к выполнению задач. Прежние задачи в силе, включая этот самый компромат на политиков. Кроме прочего, Крупин просил меня поискать людей из комитета начальников штабов, в идеале. Это американский аналог нашего генштаба. Тоже нереальная задача. Я не общаюсь с американскими военными. По этой задаче я готов думать и работать. Очень постараюсь. Да, еще добавилась новая задача под названием «Китайцы». Как ее решать? Пока вообще непонятно. Но готов. Присмотримся, подумаем. Опять же, Крупин на связи, с ним как-то спокойнее. Надо только привести все в соответствие с новыми для меня требованиями. Жаль, что нечаянно подставил Громова и Коваленко. После того, как начальник управления переподчинил меня себе и вник в организацию дела, им не поздоровится. Я так понял, что в ГРУ такое раздолбайство не прощается. Уловил, что после США, самой важной, крутой и большой резидентуры, Коваленко в перспективе мог получить генеральскую должность в ГРУ, но теперь, видимо, ничего у него не выйдет. Предупредить его? Нет смысла. Теперь это ему уже не поможет. Все его разгильдяйство и желание отличиться любой ценой выплыло наружу. Слова генерала Крупина о том, что я теперь на полковничьей должности, да еще и с 24-м тарифным разрядом, то есть нахожусь в полном соответствии с должностью командира полка, не прошли мимо моих ушей. Очевидно, что это давление на мою совесть, на мое чувство долга, мою порядочность и ответственность. Что ж, надо отметить, что он правильно понял, на что нужно давить в моем случае. Вот и пример, как в классике должно работать ГРУ. Никаких конфет или запугивания. Все очень интеллигентно. Совесть. Крупин меня изучил и точечно отработал, причем не назойливо, как бы, между прочим, без всяких там политзанятий. Ничего не мудрил и не хитрил. Но мне в душу это сильно запало. Крупин красавчик. Постараюсь оправдать оказанное доверие. Там мужики, командиры полков, пашут днем и ночью до седых волос и инфарктов, а я тут чем занимаюсь? Крупин считает, что я добываю информацию очень ценную и даже по формальным критериям очень высокого уровня. Ждет от меня продолжения. Постараюсь. По приезду решился один чисто бытовой, семейный вопрос. Мелочный, на первый взгляд. Теперь каждый вечер мы смотрим новости российских телеканалов. Так же, как наши родители смотрели программу «Время». Разве мы могли себе такое представить в 80-е годы? С удовольствием смотрим на русском языке и не таясь. Оказалось, что Вильта и раньше их смотрела, но украдкой, при этом демонстрируя полное отсутствие интереса, а иной раз и враждебное отношение. Этот театр теперь закончился, и у нас появились новые темы для обсуждения. Интересные темы и даже споры. Тоже очень интересные.